Были еще ресторан для загула с хорами и эстрадами, «Золотой якорь» и «Чепуха» за Крестовской заставой. Попасть куда было далеко не безопасно. Слишком глухое место, населенное темным людом. Обыкновенно туда возили подвыпившую публику после полуночи, лихачи и парни-извозчики, голубчики, от Саратова и купеческого клуба с Большой Дмитровки. «Чепуха» была притоном, а название свое получил, потому что тамошние песенники, гармонисты разудалые, пели свою собственную песню, припев которой был таков: «Чепуха, чепуха, это просто враки, будто сено в сапогах молотили раки». Там пьянствовали до другого дня. Такого же характера, но более приличный, был ресторан в селе Всехсвятском за Тверской заставой. Это большой деревянный одноэтажный дом с хорошо содержимым садом. Пьяная публика сюда приезжала после 5 часов утра, когда ее прогоняли из всех ресторанов, даже от Яра, Стрельны и Мавритании, где торговля всегда производилась до утра. Сюда ездили да выпить и опохмелиться. Так и звали ресторан «Похмельем». Бесшумно движется седой слуга в ослепительно-белой рубашке, перехваченной шелковым поясом. Он несет в специальной корзине лежащую бутылку, обросшую пылью и мохом, и водружает на стол, уставленный дорогим севским фарфором, хрусталем и сверкающим екатерининским серебром. Как из земли вырастает в изящном фраке француз Мариус, ученик самого основателя Эрмитажа, знаменитого Оливье. Клоды Вуже 505 года. Особым штопором, приподняв осторожно горлышко, он вынимает почерневшую пробку и подает ее гостям. Поочередно, издавая одобрительные звуки, ее нюхают знатоки-гурманы, рассматривающие налет. Слегка наклоняя горлышко, Мариус разливает в хрустальные бокалы полувековое бургундское вино с его вкусно затхлым ароматом. Лев Голицын, знаменитый винодел, смотрит на свет бокал, делает 2-3 глотка и смакует. «Хорошо, Мариус, очень хорошо. А вот вы-то подали бордо и сказали, что Гобрион 66-го года. Это было вино водянистое, а 66-й год во Франции был сухой. И Гобрион этого года был особенно хороший, ароматен. Вы нас надули, меня хотели надуть». Мариус опустил пушистые усы, не возражает. Он знает, что это вино не 66-го года, и молчит под устремленными на него глазами первых гурманов столицы, лучших гостей Эрмитажа, проедающих целые состояния. Это 80-е годы. Тогда еще барство строго чуралось купцов и иностранцев. В конце 80-х годов в Эрмитаже уже московские иностранцы-коммерсанты, главным образом немецкая колония, и заполняли залы Эрмитажа в часы завтраков, куда являлись с биржи и англичане, московские заводчики и представители иностранных фирм, всегда чопорные и строгие. А там и русское именитое купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бутылками на смокинги и визитки, перемешалось с иностранцами в роскошных залах Эрмитажа. Ослепительные люстры сверкали мерцающим газом на лепных потолках и дорогих плафонах. Здесь после биржи собирались Морозовы, Лукутины, Коноваловы, Кашнины, Перловы, Воронины, Кузнецовы, из которых многие уже получили дворянство, а другие его добивались, но старались подражать дворянству, начинающему исчезать с горизонта Эрмитажа. После Оливье и Мариуса директорами Эрмитажа явились наметавшиеся около них Поликарпов, Дмитриев, Юрий Мочалов. Народ со сметкой, руководствовавшийся пословицей «по барину и говядина». Они тоже знали, кому что подать. Пошел в Эрмитаж и разночинец. Периодически устраивали обеды «Русская мысль», где профессора и сотрудники журнала пировали вовсю, но где самым дорогим вином было шампанское, На эти обеды приезжали из Питера Михайловский, Ковалевский и Глеб Успенский, а народники Златовратский и Нефедов даже на этих обедах не изменяли себе, ставили перед собой графин водки и закусывали солеными огурцами и капустой, порезав на одну тарелку ветчины и тыча поочередно вилками, и от всяких вин отказывались, а вместо шампанского пили пиво. Эти обеды по большей части были в отдельных кабинетах, потому что на них говорились тогда запрещенные речи. Иногда обедали в большом зале под хорами за колоннами. Ежедневным посетителем завтраков в Эрмитаже был до самой своей смерти Михаил Провович Садовский. Он имел свой столик против буфета, а на стене был наклеен ярлык «Стол Садовского». Он пил только водку и содовиски. Около него собирались друзья, и он сыпал шутками и экспромтами насчет окружающих. Ему служил всегда один и тот же официант, очень маленького роста, которого звали Герой. На другое имя он не откликался. В кабинетах были разгулы и пьянство втихомолку. Подвыпившие гости из большого зала удалялись в кабинеты и пировали до утра. Модным был красный кабинет, обитый штофной материей, которой цены не было и которая была специально заказана для Эрмитажа на сапожниковской фабрике. Этот кабинет был памятен тем, что в нем московские купцы съели ученую свинью. В конце 80-х годов в цирке Соломонского был блестящий клоун, предшественник Дурова, Танти, выдрессировавший огромную свинью. И взбрело в голову трем купеческим завсегдатаям Эрмитажа съесть ученую свинью. Обратились к Танти с просьбой продать им свинью. Давали 1000, 2, 3 рублей. А для чего – не говорили. Танти долго отказывался, но когда случайно узнал, что хотят ее съесть, уступил за 3000. Свинью увели. На афише она не появлялась дня 3. В публике разговор. Соломонский сердится, сборы падают, и вот на третий день эти купцы делают обед в Эрмитаже. Это было в субботу, цирковой день. Едут гурьбой прямо из цирка, приглашают Соломонского с женой, известной наездницей Линой Соломонской, лучших артистов и, между прочим, Танти. Занимают красный кабинет, ужин состоял главным образом из свинины, приготовленной в разных видах. Когда все перепились, инициатор говорит речь и заявляет, что с сегодняшнего вечера все присутствующие на обеде будут самыми умными в Москве, так как они съели ученую свинью. Пили за инициаторов, за Танти, почтили вставанием ученую свинью. А через день на арене появился клоун Танти со своей ученой свиньей. Сборы прошли еще лучше, потому что всю эту историю расписал московский листок, а Танти заявил, что он купцам продал другую свинью, которую купил в охотном ряду у Лобачева, что подтвердили свидетели. Таков был Эрмитаж в конце прошлого века. В глухих местах Москвы, близ вокзалов, рынков и ночлежек, трактиры были разбойными и воровскими притонами, куда обыкновенные посетители не входили. Конечно, в первую голову такими были все-таки трактиры на Хитровом рынке и по соседству, на углу Солянки, знаменитый Поляков трактир, на чердаке которого как-то были найдены полицией задушенный купец и чьи-то отрубленные руки и ноги. Кроме грязного зала, весь трактир состоял из ряда коморок, в которых и производилась дележка награбленного ворами. Кроме воров, никто не бывал в этом трактире, парадная дверь которого запиралась в 11 часов вечера, а задняя была открыта всю ночь. В трактирах такого сорта в те времена не было ни бильярда, ни бикса. Играли в орлянку под ручку, судьбу, фортунки, ремешок и наперстки и проигрывали огромные суммы. Во многих таких трактирах стены вместо обоев были покрыты рисунками изображающими понятные посетителям сцены близкого им быта. Кулачные бои, пьяный мужик под вывеской кабака, будочник с книгой под мышкой, ведущий вора. В каждой каморке своя картина. «Приходи к пьяному, я буду у будочника», называет место свидания вор вору, указывая каморку, где ждать будет. Конечно, были такие, тоже из трущобников, художники, которые расписывали стены и за это пользовались кредитом у трактирщика. В нижнем этаже Степанова Ярошенко в самом углу помещался трущобнейший притон, дверь которого выходила на Хитровскую площадь. На ней десятки лет висела когда-то синяя, выцветшая лаконическая вывеска «Трактир». До 80-х годов этот трактир принадлежал притонодержателю и покровителю всего беглого и преступного мира Марку Афанасьеву, у которого в те времена служил сначала мальчиком, а потом уже буфетчиком здоровенный малый Ванька. Устаревший и наживший громадное состояние Марк Афанасьев сам уехал в деревню, а все дело доверил Ваньке, которому впоследствии трактир перешел в собственность. Ванька стал Иваном Петровичем Кулаковым и так разбогател, что вскоре и купил огромное владение тут же, на углу рынка и Свининского переулка. Здесь была биржа воров и место свидания беглых, притон разгула громил и котов, тут же продававших своих марух ворам и разбойникам, после удачных дел пропивавшим здесь свою добычу. За средним большим столом пировали вовсю шайки громил с хитровскими марухами, гремел хор песенников под гармонию. «Пьем мы водку, пьем и ром, завтра по миру пойдем». Пили сами и угощали припевающих, толпившихся около стола за подачками. Меценатствовали, слушали какую-нибудь спившуюся шансонетку инвалида, свиставшего соловьем, поощряли голодного акробата, ходившего на руках. Вдруг у стола вырастала огромная фигура в мешке. Из прорезанной дыры наверху торчала косматая голова и борода, не закрывавшая огромного губастого рта, а в боковые прорезы мешка вылезали огромные ручищи, и все радостно орали: «А-а-а! Протодьякону нашему почет! Отцу Лаврову почет! Ну-ка, многую лето! Мзду ставь, черти полосатые!» И несколько стаканов водки тянулись к нему. «Ставь по порядку!» — командует и выпивают сразу три. Гремит октавище, стекла дрожат. «Благолепие дому сему, многое лето!» И хор с гармонией подхватывает: «Многое лето, многое!» И за строгого удирающим, клетки разбивающим, купца обличающим, пьяницу Лаврову угощающим, многое лето, многое! И опять хор: «Балярину Степану Забугрянскому многое лето!» И после каждого возгласа пьет несколько стаканов водки, наконец падает на пол. Через него шагают половые с подносом. На отдельном столике плечистый бродяга завывает: «Когда я был свободный мальчик! Пей, дьяволы, за все плачу! Степа Михалкин гуляет!» И, повернувшись к Кулакову, страшный бородатый громила бросает ему пачку кредиток в расчет, жмет ему руку и уходит. Как-то сидели втроем у крайнего к выходу столика журналист, его приятель, старый хитрован, переписчик Ролей Кирин и его сосед по квартире тухлый барин, весь какой-то прозрачный, тощий, лысый, в опорках и рваной визитке, эстет Непомойной Ямы. Это был единственный уцелевший отпрыск старинного какого-то знатного рода, выгнанный за неспособность из всех аристократических учебных заведений и к 30 годам спившийся с круга. На хитровке он катует лет 5, а у марух на него спрос. Сейчас он на содержании у бывшей прачки Фоньки Косой, гуляющий теперь за большим столом с громилами. Компания пила пиво, а тухлый ко второй полбутылки принес с рынка на листе бумаги пригоршню бульонки и заявил: «А вот я эту бульонку больше всего люблю. Она мне очень напоминает салат паризьен и оливье вместе». Конечно, бульонка относится к салату оливье, как каторга к Эрмитажу. Но все-таки, а мне это напоминает прошлое. Да не все ли равно? Тогда я у Яра, да в Эрмитаже к вечеру пьян бывал, а теперь у Кулакова, и в Эрмитаже водка та же. Тогда держал на содержании шансонетку-француженку, а теперь меня Фонька содержит. Все равно к вечеру пьян. Наслаждение во всякой обстановке есть. Друг раскинул руки и запел, улыбаясь: «Ах, это вы, мадам Барра!» И заулыбался налетевший на него толстой некрашенной бабе. Та остановилась, подбоченясь: «Ах ты, котище проклятый! Где они, мои новые полусапожки?» «Садись, Фоня, пей! Вот они, новые полусапожки! Еще рюмки две набежит!» «За сколько?» «За полтину Федосье заложил!» «У, сволочь несчастная!» А за большим столом раздался вопль. Все вскочили и сразу пустились в драку. Били бутылками по лицу, стульями по голове, падали, вставали. Подошел к двери Кулаков, взглянул на побоище, шепнул что-то пробегавшему мимо половому и стал, как ни в чем не бывало, закуривать папиросу. Вдруг раздался звон разбитых стекол соседнего окна. В отверстие показалось лицо полового. «Стрема! 26!» — завизжал он в окно. Все застыли в своих позах, кто с поднятым стулом, кто на четвереньках. «Федот Иванович с обходом!» — крикнул половой и скрылся. Произошло нечто невообразимое. Толпой бросилась к дверям, и на ходу разные разбойные типы только бросали хозяину: «За мной, Иван Петрович! Ладно, шастай!» И через минуту половые подбирали битую посуду и вышибали за дверь пьяных побитых. Бой хозяйский, смеялся Кулаков. Часы били 11. А вот и спектакль, радовался тухлый барин. Разгул кончился, только громадная фигура протодьякона Лаврова недвижно лежала посреди битой посуды и обломков мебели.